В исполнении Оксаны Скрипкарь и Зои Илющенко прозвучало произведение «Забвение», автор Астор Пьяццолла. Я вас приветствую на этой программе «Древнее о будущем». Недавно я прочитал следующую заметку. В случае, если действительно нам грозит глобальное потепление, то Петербург затопит до 6-го этажа. Я подумал, как здорово, я живу на 7-м. Первые мысли. Прошли эти мысли, я думаю, а что же я буду делать? Мне что, все равно надо вниз спускаться. Сегодня так много различных предлагают выходов. Я здесь прочитал, что, оказывается, выход в бункере. Можно купить местечко, если у вас есть от 20 тысяч долларов до 300 миллионов, вы можете себе соответствующее местечко купить, и там говорят, что вы продержитесь до 1 года. А что будет дальше, никто не говорит. Как бы там ни было, что бы нам ни предлагали и как бы нас ни устрашали, мы хотим получить ответ о будущем на программе «Древнее о будущем». И сейчас, конечно, в это время многие мечтают, как, например, один владелец магазина. Он хотел приобрести квартиру, а решил свой первый взнос внести за местечко в бункере и отдал всего-навсего 50 тысяч долларов. Если у вас есть эти 50 тысяч, можете сделать так же, но они будут выброшенными. Вы знаете, я услышал, что в Москве уже эта программа работает. Тоже предлагают и распродаются места. В Петербурге еще не слышал. Если вы слышали, подскажите. О чем мечтаете вы? Вот сейчас я хочу предложить группу, которая приехала к нам из Белгорода. Называется группа «Эдем и Плюс». Я приглашаю эту группу, они исполнят песню, которая называется «Все, о чем мечтаю я», солистка Наталья Зазулина.
Одна любовь твоя, Господь Иисус, ты поместил свой огонь внутри меня, и все, о чем молю, мечтай всю жизнь мою, ведь знаю лишь в тебе, мой Бог, все мечты свои найду. Обнови, Иисус.
сердце навсегда, Иисус мой. Все, о чем мечтаю я, лишь одна любовь твоя, Господь Иисус, ты поместил свой огонь внутри меня. И все, о чем молю, меняй всю жизнь мою, ведь знаю лишь тебе, мой Бог, все мечты свои найду.
Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Найдите этот путь и идите по нему. Следующая песня «Снова в пути остановка». Слова Хлопкова, музыка Давида Житникова. Семья в полном составе исполняет.
Снова в пути остановка, море обиды вражды. Снова судьбы моей лодка бьется о камни беды.
Если с мольбой и смирением, Боже, взываю к Тебе, вижу тогда, как спасение тихо идет по воде.
И утихают обиды, и усмиряется шторм. Верю, что я не забыта.
Сжимается к сердцу мягким пушистым зверьком. Нежность и теплой волною греет меня изнутри. Снова Спаситель со мною сердцем моим говорит.
И утихают обиды, смиряется шторм. Верю, что я не забыта. В море житейском своем
Я хочу вам передать привет от Дмитрия Шлитгауэра. Это известный петербургский композитор, который написал известную песню «Любовь не ищет своего». Я спросил его, можно ли вашу песню мы сегодня исполним на этом концерте? Он сказал, ради Бога, исполняйте. Хотел бы послушать, но не могу. И он спросил, а можно я приеду как-то и исполню что-то на ваших вечерах? Ну, я сказал, конечно, но я по-другому не мог сказать. А вы поддержите эту мысль? Вот, я этого и ожидал. Спасибо. Я имею от вас поручение передать ему. И сейчас как раз наша группа из Белгорода исполнит эту песню Дмитрия Шлитгауэра «Любовь не ищет своего». За роялем у нас Давид Житников и Оксана Скрипкарь будет играть на скрипке.
Закроются глаза. однажды она умерла за тебя. Потом воскресла навсегда.
И родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Произведение «Эммануил».
Душа томится в клетке день ото дня. Господь, прости и помилуй меня. Не знаю, что там ждет за той горой, и как быть, как дальше идти. Сердце открыто ищет твои пути. Прошу, утешь, обнови мои дни. Я пред тобою стою, такой, как есть, и все мысли известны тебе. Держи своею рукою, Эммануил, Эммануил. Ты даешь силу жизни в Духе Святом, я на коленях в доме твоем. Обо всем говорю, надежду, радость я в тебе нахожу. Ты есть Мессия, тебя я жду. Имя твое говорит, что с нами Бог и навеки мы будем с тобой. Thank you.
всех участников группы я приглашаю для того, чтобы исполнили песню «Ибо так возлюбил». Слова этой песни построены на тексте, записанном нам в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16. Там написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я знаю, уверен, что каждый из вас знает не только этот стих, но знает о любви Божьей.
Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал да на смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную твои, Он понес на себе, Он открыл тебе дорогу к вечности. Гвозди в Его руках дали свободу тебе. Свободу тебе. Как овца был
произведение «Альфа и Омега», солистка Елена Житникова.
Путь спасения, дорогу веры, дорогу любви. Ко мне сошел ты с небес, и открылись глаза, глаза мои. Искала я лишь земных наслаждений, желала счастья я только себе.
тебе, но ты пришел для того, чтобы все изменить в моей судьбе.
Ты Альфа и Омега, я верю тебе.
Мой Господь,
Царь Иисус,
пред тобой
я в молитве склонюсь.
Знаю я,
знаем мы,
ты
один,
наш Спаситель
Христос Божий Сын.
Ты страдал за грехи всего мира.
Дать бледным свободу, голодным пищу и зрение больным. Хлеб преломлённый, Иисус, ты учи нас прощать, прощать других.
Ты Альфа и Омега, я верю тебе.
Спасибо, спасибо вам, дорогие. И завершает сегодняшнюю музыкальную программу наши гости песни «Все от тебя».
Перейдем к нам еще. У меня есть одно объявление. Сейчас буквально через, как я закончу, начнется основная программа. А у меня объявление для родителей, у которых есть дети. Специалисты, которые приготовили хорошую программу, увлекательную для ваших детей. Если они подростки, они тоже могут пройти в фойе, и там будет для них увлекательнейшее занятие. А теперь я хочу пригласить сюда на сцену специалиста в области библейских откровений, автора и ведущего этой программы «Древнее о будущем» Петра Кулакова. Просим вас. Приветствую. Вы не закончили у нас.
Но здесь тепло, я надеюсь, и вам тоже тепло. Как вы видите, я снял свою верхнюю одежду, а если вам прохладно, то, безусловно, вы можете оставаться в верхней одежде. Мы хотим, чтобы всем здесь было хорошо и уютно в этом зале. И я рад тому, что, несмотря на мороз, несмотря на пробки на дорогах, тем не менее, вы здесь, потому что, я уверен, у каждого из нас остро ощутимо это желание удостовериться в том, что библейские пророчества достойны нашего доверия. И сегодня мы продолжим это исследование вместе с вами. Но прежде чем мы дальше тронемся в путь, я, как вы заметили, сегодня пришел как Дед Мороз с подарками. И хочу сказать вам, что, как я уже и говорил, мы вам даем уроки. Если я даже забыл объявить в конце, как вчера было, обязательно у наших помощников. Попросите эти уроки, наши помощники здесь в зале присутствуют, у них эти бэджики на них, как вы видите здесь в зале. Поэтому прежде чем вы пойдете домой, обязательно возьмите сегодняшний урок, сегодняшнюю тему. И я хочу всем тем, кто покажет серьезный интерес к этому исследованию, подарить в конце Библию в новом переводе Российского библейского общества. Замечательное издание, поэтому не упустите эту возможность. Если по какой-то причине вы не были здесь вчера и не получили второй урок, у наших помощников есть уроки все от первого и дальше. Поэтому берите эти уроки, занимайтесь, приносите их сюда. Потому что когда мы приходим, мы делаем обзор вчерашнего или предыдущего урока. Более того, у меня на среду есть для вас замечательная книга, которая называется «Великая борьба». Это будет продолжение нашей сегодняшней темы. Но нам подвезут ее только в среду. И как вы знаете, во вторник я не смогу здесь быть, поэтому я вас заранее предупреждаю. И надеюсь, вы также будете меня предупреждать, когда кто-то из вас не может быть. Вы тоже можете мне говорить о том, что вас не будет. Видите, я вас предупредил, меня во вторник не будет. В среду я обязательно здесь буду и принесу для вас этот подарок. Когда вы придете в среду и получите от нас этот подарок, книга очень короткая, но очень ценная. Поэтому мы приложим сюда еще и купон талон. Если, прочитав ее в сокращенном виде, она вам понравится и заинтересует, и я верю, она заинтересует вас, тогда по вот этому купону-талону вы можете получить полную версию этой книги «Великая борьба». Так что, вы видите, я стараюсь снабдить вас всеми возможными учебниками для того, чтобы у нас было с вами серьезное, основательное исследование. И хотел спросить, 6:30 поздно или рано для вас в рабочие дни? Если вы считаете, что, может быть, лучше всю программу на полчаса сдвинуть, мы можем начинать ее в 6:30, или это поздновато будет? Так и оставить на 6 часов? Оставить на 6 часов. Хорошо. Ну да, наверное, всем трудно будет согласовать расписание, но я так чувствую общий настрой. В 6 начинаем музыкальную программу, да? За это время подтягиваются те, кто с работы, те, кто в пробках. И в 6:30 мы начинаем исследование. Хорошо, значит, в среду в 6 часов. Давайте достанем этот урок, тот, который мы с вами вчера исследовали. Третий урок, и я уверен, что вы, придя домой, достали свои пособия и вместе изучали и заполняли пробелы в этом уроке. Как вы помните, мы с вами говорили о двух уже пророчествах, которые были даны Христом. Первое пророчество было о том, что храм Иерусалимский будет разрушен. Исполнилось это пророчество? Исполнилось. Второе пророчество мы изучали с вами о том, что Христос сказал, придут лжехристы, будут говорить «Я Христос» и будут соблазнять и совращать многих. И мы с вами вчера эту тему изучали, и я хочу спросить вас сегодня, исполнилось ли пророчество о том, что придут лжехристы? Вы помните хотя бы некоторых из них, кого я вам назвал вчера?
Виссарион.
Да, Виссарион, все хорошо. Мария Делис. Вот всех наших местных мы запомнили. А я дал вам еще для иллюстрации Хосе, Иисус, Миранда, который в Соединенных Штатах. Мы говорили в Лос-Анджелесе о одном. Просто для примера, около 200 тех личностей, которые претендуют на то, что они и есть Христос. Каждый из них и есть Христос. А когда мы говорим о пророчествах, относящихся к служению Христа, мы помним с вами, как мы обратили внимание или исследовали целый ряд пророчеств. В первую очередь было пророчество о рождении Христа от Девы. Пророк Исаия предсказал. Исполнилось это пророчество? А в каком тексте в Священном Писании у вас в уроке написано? Кто помнит? Да, Евангелие от Матфея. Исполнение. Исполнение записано в Евангелии от Матфея, да? В первой главе, стих 18, 24, 25. Замечательно. И чьим сыном был назван младенец, пророк или псалмопевец во втором псалме сказал, что это будет чей сын? Сын мой, я родил тебя, говорит Господь. Исполнилось ли это? И где это исполнилось? Когда? Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. И вот голос, да, был с неба говорящий. Что он сказал? Это есть сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. И кто предсказал, в каком городе будет рожден Мессия? Кто предсказал? Михей, правильно, во второй главе, в пятой главе, второй стих. А где исполнение мы находим? Матфея, вторая глава, первый стих. Вы запомнили эти пророчества?
Да.
Замечательно. И что было сказано? Я последний вопрос сегодня спрошу вас. Что было предсказано о природе самой служения Христа? Это на третьей странице, последний вопрос. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих, и тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь. Исполнилось это пророчество в служении Христа? Я думаю, не только в прошлом исполнилось, я думаю, и продолжает исполняться и в наше время. Я верю, что вы и четвертую страницу тоже заполнили, поэтому мы, чтобы уже наше время драгоценное, которое у нас здесь есть, сейчас не тратить на обзор, я прошу вас, сохраните эти уроки, и мы с вами будем их собирать для того, чтобы получить наш очередной подарок. Я вновь приглашаю Елену Крупскую. Она исполнит произведение «Не забывайте тех, кто любит вас и ждет». Пожалуйста. Когда Христос сидел на горе Елеонской, к нему пришли ученики его и спросили: «Скажи нам, когда же будет твое пришествие и когда будет конец света?» На это Христос ответил им, дав им пророчество о том, что ожидать в будущем. Он сказал, во-первых, как мы читаем в Евангелии от Матфея 24 главе, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», о чем мы говорили в предыдущей теме. А далее в 6 стихе он говорит, «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». И он продолжает в 7 стихе, «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Пророчество о том, что этот мир ожидают многие войны и военные конфликты и страх перед тем, что мы не сможем выжить в этом конфликте миров. Что же происходит на самом деле? Христос говорит, услышите о войнах и военных слухах. Мы видим с вами, что сегодня есть много так называемых пророков, которые предсказывают неизбежность Третьей мировой войны. И в связи с этим сердца людей сегодня переполнены страхом о том, что же будет с нами, с нашим миром в ближайшие несколько лет. Меня заинтересовало интервью телевизионное, которое прошло на канале Fox Business, то есть деловой канал, канал телевизионных вопросов финансов и бизнеса, куда журналисты в Соединенных Штатах пригласили человека, который хорошо известен своими экономическими и финансовыми прогнозами. И все это на самом деле происходило не так давно, как вы видите, менее года тому назад, в марте прошлого года. Чарльз Нерр. Возможно, он вам и не знаком здесь присутствующим в этом зале, может быть, вы это имя никогда и не слышали. И я убежден, что это имя хорошо знакомо тем, у кого есть очень крупные суммы денег. Поэтому, если у вас есть такие деньги, вы о нем хорошо знаете. Я о нем ничего не знал до тех пор, пока не увидел его по телевизору. И увидев его, я заинтересовался, что же он имеет сказать. Я стал внимательно исследовать его предыдущие предсказания, которые он давал в прошлом, до того, как произошел экономический кризис 2008 года. Вы помните, что произошло в 2008 году, так ведь? Общий мировой кризис, обрушились финансовые рынки, экономики всех стран пришли к полному практически коллапсу, и до сих пор мир все еще продолжает карабкаться из той ямы, в которой он оказался. Так вот, интересно, что этот Чарльз Нерр был одним из тех, которые еще за 2 года до этого экономического финансового кризиса 2008 года дал конкретные предсказания и сказал, 2008 год будет тем годом, когда все финансовые рынки рухнут, поэтому старайтесь свои деньги вытащить из акций, куда-нибудь их прячьте, куда можете. И в связи с этим многие-многие люди, имеющие большие средства, сегодня внимательно прислушиваются к его прогнозам. Так вот, он объявил в этом интервью, которое он давал в прошлом году на этом очень престижном телевизионном канале, он объявил о том, что в принципе в 2012 году мир придет к новому, он утверждает, экономическому кризису. И этот экономический кризис, как он говорит, я буквально себе выписал даже, его спрашивали, что же послужит причиной столь серьезного спада и последующих масштабных потрясений. А он отвечает, это будет так называемый цикл война-мир. Иными словами, он соглашается с Марком Фабером и прочими экономистами, признающими милитаристское кейнсианство. В чем оно заключается? То есть инвестирование правительствами денег в войны за пределами своих территорий перед лицом внутренней финансово-экономической катастрофы с целью отвернуть внимание населения на мифического внешнего врага и, кроме того, стимулировать собственное экономическое развитие за счет военного производства. И закончил он свое интервью утверждением тем, о том, что 2012 год и будет годом новой Третьей мировой войны. Когда он закончил это интервью, я обратил внимание, что ведущие, которые сидели с ним в студии, не знали, что и сказать. Сидели в полном оцепенении. Я должен сегодня поставить его утверждение под определенное сомнение. Говорит ли нам и утверждает ли Священное Писание, что именно 2012 год будет годом новой мировой войны? Будет ли вообще эта новая мировая война, Третья мировая война? И если будет, то какой природы она будет, эта война? И я решил исследовать этот вопрос для себя и посмотреть. Если это пророчество, которое было дано 2000 лет тому назад, говорит нам о войнах и конфликтах военных и военных слухах, то, наверное, мы скажем, может быть, в этом нет ничего удивительного. Даже до того, как Христос сидел на горе Елеонской и давал эти пророчества, до этого были войны, мы знаем Александра Македонского, к примеру, мы знаем Дария, мы знаем Артаксеркса, мы знаем и других, которые вели войны еще до рождения Христа. Почему же в этом такое важное значение, которое Христос пытается передать своим ученикам? И я понял, что в первую очередь речь идет о совершенно иной природе этих военных конфликтов. Если раньше эти войны и конфликты были локального характера, то теперь то, что произошло даже в последние 100-150 лет, показало глобальность этих конфликтов, совершенно новое качество, новое видение этих военных конфликтов. Количество людей, пострадавших за последние 100-150 лет от военных конфликтов, превосходит количественно, суммарно, все те жертвы, которые были в военных конфликтах до этого. Посмотрите, Первая мировая война, 14-18 годы прошлого столетия, 10 миллионов погибших людей. 10 миллионов в одну войну. Мы смотрим, Вторая мировая война, с 39 по 45 годы, 50 миллионов погибших. Если мы сложим эти две суммы, то они превосходят примерно 900 войн, которые известны историкам крупного характера до еще этого момента, начиная от начала истории, или еще 1500 локальных местных военных конфликтов. Если все это сложить вместе, все это качественно не может сравниться с тем, что пережили многие, может быть, даже из сидящих в этом зале, или ваши близкие, или ваши родные. Поэтому для нас это понятно и близко, особенно на территории Восточной Европы, которая была в центре этих двух мировых войн. Я уверен, вы сегодня, сидя в этом зале, может быть, думаете о своих близких, которые погибли в одной из этих войн. Я думаю о отце моей жены, который прошел всю Вторую мировую войну и носил после этого осколок в себе до последнего дня своей жизни. Я уверен, что в семье практически каждого здесь присутствующего были близкие или родные, которые на себе пережили исполнение этого пророчества. Это первая отличительная особенность, глобальность этих военных конфликтов. Вторая отличительная особенность – это межнациональные конфликты, которые были практически неизвестны еще 100 лет тому назад. Были отдельные столкновения межнационального характера. То же, что происходит в наши последние два века сегодня, показывает, как на новом уровне сегодня проявляется острота межнациональных конфликтов, когда один народ поднимается на другой народ не ради добычи и не ради финансов, и даже не ради территории, а просто из-за ненависти. Если я этой национальности, значит, я ненавижу человека другой национальности. Мы видим с вами реальную ситуацию, которая произошла какие-то всего лишь пару десятилетий тому назад. Геноцид в Руанде. За 100 дней 800 тысяч убитых. Практически 1 000 000 погибших за 10 дней этого межнационального конфликта. Мы говорим о конфликте внутри одной страны. Им нечего было делить. Им не надо было землю делить. Они поднялись друг на друга из-за национальной ненависти. Страшные события происходили в Руанде. Может быть, кто-то из вас видел фильм, который был поставлен по этим событиям, которые произошли в Африке, в Руанде. Я посмотрел этот фильм ради того, чтобы понять, в какое же время мы живем сегодня. Я должен сказать, прошли пару лет уже с тех пор, как я видел его, но я все еще остаюсь под впечатлением того, как грузовики с военными не могли проехать по дорогам Руанды, потому что они были усыпаны трупами убитых людей в несколько слоев. И они пытались прямо по этим трупам ехать. Когда маленьких детей вырывали из рук матерей и убивали, потому что эти дети были другой национальности. Мы с вами стали современниками одного из самых страшных межнациональных конфликтов. Но это где-то в Африке. А если мы посмотрим на наши территории, то я думаю, мы согласимся, что мы хорошо помним Карабах. Мы помним хорошо Чечню с вами. Нам не надо далеко ходить за примером, если мы посмотрим на Среднюю Азию, что происходило недавно в Киргизии. И мы говорим, что же происходит с нашим миром сегодня. И когда я задаюсь этим вопросом, или когда люди меня спрашивают об этом, я вновь возвращаюсь к 24 главе Евангелия от Матфея. И я спрашиваю себя, а может быть мы не замечаем, как даже на нашей территории, в России нашей родной, мы подогреваем этот дух национализма и говорим, в той стране, где живет более 100 национальностей, Россия должна быть только для русских. Я думаю, это и есть исполнение того пророчества, которое мы с вами сегодня видим. Третья отличительная особенность этих военных конфликтов – это эмбарго. Я думаю, многие из вас знакомы с этим термином, когда правительство одних стран накладывает запрет на торговлю с другими странами. У меня в голове до этого были другие примеры, но я думаю, свежо то, что происходит именно в наши дни сейчас, когда Европейский Союз накладывает эмбарго на торговлю нефтью с Ираном, потому что Иран разрабатывает новые ядерные программы. Я не говорю, кто прав и кто виноват. Я не говорю, хорошо ли делает Европа или хорошо ли делает Иран. Я говорю о том, что мы с вами сегодня являемся свидетелями этого нового качества мировых войн, когда не надо вкладывать денег в вооружение, не надо оснащать армию, не надо проливать кровь, можно подвергнуть целые нации и народы военному положению в результате торговых эмбарго. Я вижу сегодня новое качество военных конфликтов. Почему Христос именно сказал, что имейте в виду, война и военные конфликты будут одним из признаков конца истории этого мира и моего пришествия, потому что до этого терроризм был практически неизвестен миру. Был бандитизм. Сегодня, наряду с бандитизмом, мы видим с вами, как мир захлестнул терроризм. Страшно каждый день, открывая газеты или когда мы смотрим телевидение и новости, мы слышим о террористических актах, постоянно происходящих в Афганистане. Постоянно один за другим, когда американские войска теперь вышли из Ирака, мы видим, как гибнут сотни людей чуть ли не каждый день из-за терроризма на территории той страны. Ну а может быть, нам не надо так далеко ходить, как в Афганистан или в Ирак, для того, чтобы увидеть опасность или реальность этого терроризма, когда в Москве 29 марта 2010 года произошли взрывы в метро. Или, может быть, Домодедово 24 января 2011 года был произведен террористический акт и погибли люди. Этот страх постоянно теперь присутствует в каждом из нас, когда мы идем в какое-либо общественное место. И мы видим угрозы новых войн, когда разрабатываются новые программы вооружения, новые витки разработок нового вида радара. И я посмотрел, к примеру, мы с вами живем как раз в это время, когда Христос сказал, будут слухи о новых военных конфликтах. Я просто взял заголовок из одной из газет. Администрация Барака Обамы добилась соглашения по поводу размещения новых кораблей у побережья Испании в рамках системы противоракетной обороны в Европе. Это то, что происходит сегодня с нами, когда мир полнится, Христос сказал, слухами новых военных конфликтов. Посмотрите на военные расходы. Сегодня Соединенные Штаты тратят 698 миллиардов долларов на военные расходы. Китай 114 миллиардов. Как вы видите, дальше перед глазами у вас вот Россия, тратящая 52 миллиарда долларов на военные расходы. Если сложить эти суммы вместе, я думаю, можно было бы решить все проблемы голода и экономики африканских или азиатских стран. Вместо этого мы живем сегодня, когда правительства наших государств исполняют то, что сказал Христос. Мы видим с вами, это были войны земные. Но войны земные, о которых мы с вами только что сейчас рассуждали, являются на самом деле продолжением войн небесных. Или результатом тех войн и конфликта, который произошел во Вселенной. И я думаю, для нас каждого важно понять, в чем же корень этих войн, которые мы видим сегодня, и конфликтов. И я для себя решил тоже исследовать этот вопрос. И вижу, что оказывается, Священное Писание, Библия свидетельствует в книге Откровения о том, что первая война произошла, вы видите где, что написано? Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон его, и ангелы воевали против них. И кажется парадоксально, в нашем представлении небо – это то место, как раз, где должна быть гармония, где должен быть мир, если там Бог сам царит, как же там могла произойти война? Я убежден, так же, как у вас, у многих других возникает этот серьезный вопрос. Что же явилось причиной этого конфликта, этой первой войны во Вселенной? Я вижу несколько причин. Посмотрите, первое – это личность Бога-противца, то есть того, который решил восстать против правления Бога. Я вижу, как пророк Иезекииль. Мы с вами в эти дни будем часто обращаться к пророкам древности, потому что такова сама тема нашего семинара. Он пишет, говоря о личности Бога-противца, он говорит, ты был помазанным херувимом. Что значит это выражение «помазанным херувимом»? Херувим – это один из титулов, дарованный ангелом, имеющий особое положение в небесной экономии управления. То есть тот, который помазан был, то есть елеем благословения был вознесен на эту должность, на эту роль служения, чтобы осенять. И я, как вы видите, с большой буквы, Господь говорит, поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты каким был, говорит, совершенным был в путях твоих. И для меня это неудивительно, потому что все, что делает Бог, оно все совершенно. Если Он творил этот мир, вы помните, в конце каждого дня творения Он произносил одну и ту же фразу. Видел Бог, что было, весьма хорошо было. То, что Он делает, оно прекрасно. Поэтому Он не мог сотворить личность, которая была бы уродлива внешне или внутренне. Он говорит, ты был совершен в путях со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось в Тебе беззакония. Что такое беззаконие? Об этом мы будем говорить с вами в четверг и в пятницу. Что же такое беззаконие? Мне бы очень хотелось, чтобы в четверг и пятницу, особенно каждый из вас был здесь, чтобы не повторить ошибки Бога противца, потому что это стало основой его противления Богу и Божьей воле. Доколе не нашлось в тебе, внутри тебя, того греха или той грязи, которой ты воспользовался. Это было совершенное, красивое существо, сотворенное для особого и важного служения. Но мы видим, что происходит с тем, кто назван Люцифером, то есть сыном зари. Первое, пророк Исаия говорит, если вы видите, помогите мне, что с ним первое произошло? Пал с неба. Второе, мы видим, он кем до этого был? Полнотой мудрости, венцом красоты. Он находился в Едеме, был украшен всеми драгоценными камнями, был помазанным херувимом, был на святой горе Божьей, был совершен в путях своих. Мы видим эту полноту совершенства, но первое, мы видим с вами, эта полнота совершенства была нарушена. Что же явилось причиной? Второе, мы видим, это право свободы. Посмотрите, как Лоски пишет об этом. Вместе с любовью и свобода есть необходимое условие абсолютной полноты бытия и предельного совершенства. Только свободное существо может быть совершенным. Теперь давайте сведем все это воедино. Бог сотворил Люцифера каким? Совершенным. Почему? Потому что только в этом могла быть подлинная свобода. То есть совершенство без свободы не может быть совершенство. И обладая этой свободой, Люцифер злоупотребляет этим драгоценным даром свободы. Ну, может быть, кто-то сегодня, когда сидит у кровати своего близкого или родного, умирающего от рака, и говорит, если это стало причиной той войны на небе, может быть, Богу не надо было давать свободу Люциферу. Может быть, Богу, Творцу, не надо было давать свободу Адаму и Еве. Тогда бы не было всех этих последствий, которые мы видим сегодня во Вселенной и на Земле. Может быть, надо было лишить их этого права свободы. Как вы думаете, стоило лишить этого права свободы или нет? Я думаю, наши мнения могут разделиться здесь, в этом зале сегодня. Но я, имея своих детей дома, я бы не хотел, чтобы ни одна из моих дочерей любила бы меня как отца, потому что у нее бы не было выбора меня не любить. Я бы не хотел, и любовь ее не была бы ценной для меня, если бы она не делала это сознательно. Если бы каждая из них не принимала это решение внутри себя. Я могу уйти из дома, отвернуться от своего отца и матери и сделать свой выбор, больше никогда с ними не иметь ничего общего. Но я принимаю решение любить их, быть с ними, приезжать к ним в гости, потому что я хочу этого. Вот тогда для меня любовь каждой из моих дочерей ценна. Тогда я хочу увидеть это проявление любви. Я убежден, что каждый из вас, наверное, не хотел бы признать, что ваша жена женилась на вас или вышла за вас замуж, потому что у нее другого выбора нет. Просто вот уже от безысходности ей пришлось выйти за вас замуж. Тогда как бы ее любовь, ее отношение к вам теряет вот это драгоценное качество ее выбора, когда она сказала, ты знаешь, у меня много было ребят, и много хотелось бы, чтобы я их женой стала, но я вот тебя выбрала, потому что ты лучше всех остальных. И вот тогда мы восхищаемся своей женой и говорим, вот это самая лучшая жена на свете. Почему? Потому что она сознательно приняла решение меня любить. Точно так же. Не нужна Богу была та любовь, которая не была бы основана на свободном и сознательном выборе каждого человека. Но как дети имеют право отвернуться и уйти и сказать: «Я не хочу больше ничего иметь общего с тобой», и хлопнуть дверью. Точно так же и Люцифер, как мы видим, принял это решение восстать против Бога. Посмотрите, Иезекииль говорит, 28 глава, 17 стих. Что произошло? Третья причина – это соблазн чего? Гордости. Прочитаем вместе этот текст. Давайте. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». И действительно, как родители, мы часто смотрим на детей, когда они избирают что-то нечистое, когда они избирают что-то, ведущее их к ошибкам, ведущее их к проблемам. И тогда мы осознаем, они губят свою жизнь, губят мудрость свою и силу свою губят тем выбором, который они делают. Но по гордости своей часто мы или наши дети делают это по отношению к родителям. Ведь правда же? Именно по гордости, когда дети поворачиваются к матерям своим и говорят: «Да что ты знаешь об этой жизни?» Говорят так. Может быть, кто-то из нас так сказал своим родителям. Если еще не поздно, когда придете домой, извинитесь перед ними. Потому что они знают, что такое жизнь. Или когда сын поворачивается к отцу и говорит: «Да ты отсталый человек! Ты не знаешь моей жизни сегодня!» И он ранит тем сердцем, сердце отца, потому что от гордости своей говорит это, разрушая гармонию взаимоотношений. Каковы же последствия стали этой войны на небе? Посмотрите, первое последствие. Люцифер, что с ним произошло? Низвержен на землю. Давайте прочитаем Откровение, 12 глава, стих 9. «Повержен был дракон, древний змей, я вас не слышу, называемый дьяволом и сатаной, обманывающий всю вселенную, повержен он, брошен куда? На землю вместе с ангелами своими». Потому что ничего греховного не может находиться рядом с божественным присутствием. Элементарная химия даже, скажем. Вы знаете, как в химической лаборатории два элемента, взаимоисключающие, не могут быть в одном сосуде или в одной пробирке. Если вы положите два взаиморастворяющих или исключающих элемента, один будет погублен. Им я знаю, что Богу ничего не стоило, как Творцу и Жизнедателю, лишить Люцифера жизни и всех его последователей лишить жизни. Но тогда остались бы много вопросов в сознании людей, которые и небожители, которые бы говорили: а вдруг он был прав? А вдруг действительно вот Бог Творец такой? А вот может быть, все-таки Люцифер был прав в своих обвинениях против Бога. И поэтому Господь оставляет за ним право жизни, чтобы увидеть последствия этой войны, чтобы каждый из нас увидел, к чему ведет противление Богу, к чему ведет эта духовная война с Богом, через которую мы проходим сегодня. И как второе последствие сегодня — это грехопадение человека. Апостол Павел пишет об этом. Помогите мне прочитать, пожалуйста. «Через одного человека, Адама, вошел в мир грех. Через грех же что вошло? Смерть. Смертными стали все люди, потому что все согрешили». И мы теперь сегодня видим, что когда мы видим смерть, мы не должны винить Бога в смерти наших родных или близких. Когда произошла трагедия, не Бог стал причиной этой трагедии. Мы видим, в результате греха смерть сегодня царит в этом мире. Когда мать сидит у кроватки больного ребенка своего, Бог не виноват в болезни этого ребенка. Грех, произошедший во вселенной, разделение с Творцом, источником силы, источником жизнедательной энергии, ведет к этим страданиям и смерти сегодня во вселенной. Грех явился причиной смерти. Последствия войны на небе мы видим в Бытие. третья глава, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? И как она, мы видим, ставит под сомнение Божью волю или Божье провидение того, что Он дал от начала для совершенства. Мы видим последствия этой войны на небе в разрушении духовной природы человека. Потому что Бог сотворил человека красивым. И я уверен, все сидящие здесь в этом зале, это все красивые люди. Но Бог сотворил нас не только внешне красивыми, Он сотворил нас и внутренне красивыми, внутренне благородными, чтобы мы жили в этой духовной чистоте. Но, к сожалению, мы утратили эту духовную чистоту и сегодня видим эту искаженность духовной природы. Когда видим разводы в нашем обществе, это покалеченная духовная природа. Когда мы видим пьянство в обществе сегодня, мы знаем, это покалеченная духовная природа, результат войны на небе происшедшей. Когда мы видим, как гибнут люди невинные, мы знаем, это результат того, что произошло. И в результате этой духовной утраченной природы мы с вами испытываем физическое ослабление и смерть. Когда мы смотрим на себя и сравниваем себя с молодыми сидящими в этом зале, мы восхищаемся их силой, и кажется, где та сила, которая была прежде, где та энергия. Но именно разрушение духовной природы, деградация внутри, ведет к тому, что мы слабеем сегодня, что мы начинаем болеть сегодня, потому что мы деградируем духовно внутри. Мы видим, как разрушение духовной природы ведет к деградации и идолослужению. Мы отвернулись от авторитета библейского пророчества и повернулись к авторитетам этого мира. И мы начинаем служить политикам, либо мы начинаем служить каким-нибудь религиозным руководителям, или мы начинаем служить, может быть, артистам Голливуда, или певцам всякого рода. И вся наша жизнь сосредоточена только лишь, чтобы следить за тем, что происходит в жизни того или иного человека. Это привело к социальной дисгармонии. Почему разводы произошли в обществе? Потому происходят в обществе и сегодня. Потому что люди отворачиваются друг от друга. И чаще всего по гордости. Давайте согласимся, что разводы чаще всего происходят по гордости человечества. Часто. Не всегда, согласен. Но часто. Когда человек говорит, он не делает так, как я хотела бы, чтобы он делал. Он не ведет себя так, как я хочу, чтобы он себя вел. Он перестал покупать мне подарки. Он оскорбляет меня своим отношением. И так часто, вместо того, чтобы проявить прощение, мы усугубляем это отчуждение и уходим друг от друга. Как вы помните, это произошло в саду Едемском. Когда Адам и Ева согрешили, что они сделали? Кто помнит? Что они? Они спрятались. Почему? Потому что они бежали от Творца своего. В результате грехопадения происходит бегство. Они бегут и прячутся, они отчуждены теперь от источника силы. Когда грех царит в наших семьях, дети отчуждаются от родителей, отворачиваются. Родители отворачиваются от детей, матери бросают на произвол судьбы детей своих грудных, отцы не заботятся о своих семьях. Мы видим с вами отчуждение, царящее сегодня в обществе, как пророческое предсказание, когда Христос сказал, это будут не только войны политического характера, не только войны экономические. Эти войны сегодня происходят в наших семьях. Эти войны сегодня происходят в наших домах с вами. Когда мы приходим домой и не хотим смотреть в глаза своей жене. Когда мы отворачиваемся от мужа своего. Когда мы отворачиваемся от родителей. Царит война в наших домах. Христос сказал, это и есть одно из пророчеств конца истории этого мира и моего скорого пришествия. Это ведет к половой распущенности в обществе сегодня. А в результате этого ведет к разводам. В результате этого искалеченные детские судьбы. В
результате этого мы видим, что наше общество деградирует и теряет даже население, когда сокращается население России сегодня в результате всего этого. Мы видим разрушение духовной природы, когда мы с болью смотрим на то, как молодые люди сегодня кичатся тем, что у них в руках есть бутылка с алкоголем. Когда им надо обязательно еще даже это на улице показать и пройтись по улице или в сквере посидеть с бутылкой пива или с бутылкой вина. Как больно смотреть на все это. Что происходит с нашим обществом сегодня? Мне приходится много ездить и в России, и в Украине, и в других странах. Я не хочу сказать, что это проблема только России или Украины. Это такова же проблема и в странах Европы. Это та же самая проблема и в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы забыли о своем высоком достоинстве человеческом. Мы забыли о том, что я сотворен по образу Творца. А алкоголь превращает нас в животных, теряющих сознание того, что мы должны быть на иной ступени, чем мир животный нас окружающий. Это ведет сегодня боли и страданиям, когда мы знаем о близких наших, ушедших из жизни, знаем о родных наших, которые погибли, мы знаем о, может быть, членах семьи наших, которые ушли из жизни в результате греха здесь, на земле. Я никогда не забуду похороны молодого человека, с которым я точно так же занимался, проводил с ним семинар. И в одно утро мне звонит его мать. Я не знаю, где она взяла силы, но она сказала: мой сын погиб сегодня по дороге в школу. Он ехал в школу на машине. Машина перевернулась, и его выбросило из машины и придавило, и он погиб прямо на месте. И сказав это, она не могла уже дальше больше ничего говорить. Я бросил все, поехал к ней домой. И только уже, когда я приехал домой, я видел, у нее уже больше не было сил держаться. Она была в страшной агонии боли и страданий. Я помню ее стоящую у гроба этого десятиклассника, которому оставалось 3 недели, чтобы получить диплом, чтобы закончить школу. Он интересовался духовными вопросами. Я стоял у этого гроба и видел эту мать. И я знал, наверное, я никогда не смогу ей посочувствовать, стоя рядом с ней и понять ту боль, которую она пережила. Одно я знаю, Творец был рядом, и он знал эту боль, через которую проходила эта женщина, потому что не его воля была в смерти этого молодого человека, но грех, как мы прочитали с вами, принес в этот мир смерть и разделение. Когда мы говорим и слышим об Третьей мировой войне, открывая Священное Писание, я вижу, вот это и будет Армагеддон. Сегодня слово «Армагеддон» довольно на слуху, наверное. Может быть, опять же, благодаря Голливуду, который недавно, может быть, пару лет назад выпустил фильм в прокат «Голливуд». Но прежде чем я о нем скажу еще пару слов, я вижу, как многие предсказывают катастрофические последствия возможной ядерной войны. Даже локальная война с применением небольшого количества ядерных бомб будет иметь катастрофические последствия для всего мира. И этот фильм «Армагеддон» на самом деле извращает саму суть этого библейского пророческого понятия. Это не есть война между Соединенными Штатами или Израилем, или Ираном, или Россией. Это война совершенно иной природы, о чем свидетельствует мне Священное Писание. В книге Откровения я хочу, чтобы мы прочитали с вами, что такое Третья мировая война, что такое Армагеддон на самом деле. Видел я, помогите мне, выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Не удивляйтесь, книга Откровения, она вся насыщена всякого рода символами. Для того, чтобы передать в этих символах духовный смысл этой великой борьбы, которая происходит сегодня во Вселенной, и поэтому мне так хочется, чтобы каждый из вас тоже, чтобы понять, что такое Третья мировая война и что такое Армагеддон, чтобы мы с вами обязательно получили эту книгу себе в подарок. И мы видим, как они выходят к царям земли, мы продолжаем читать дальше, всей Вселенной, чтобы собрать их на войну в онный великий день Бога Вседержителя, и Он собрал их на место, называемое по-еврейски, как оно называется? Армагеддон. Поэтому, когда вы слышите сегодня, что Голливуд пропагандирует Армагеддон, на самом деле Голливуд не имеет никакого общего с Армагеддоном. И фильм ими поставленный также далек от всякой правды о подлинном Армагеддоне, потому что это не война ядерным оружием, это не война войск НАТО или войск Восточного Блока, это духовная война, которая в завершении истории этого мира покажет последнюю попытку всей власти тьмы и дракона, который еще издревле поднялся на войну с Творцом, последнюю попытку захватить власть во Вселенной. Но нам обещана победа. Я вижу, Армагеддон — это последняя попытка дьявола воссесть на горе в сонме богов, чтобы самому стать Богом. Стоит ли нам бояться Третьей мировой войны? Христос говорит, что многие будут жить в страхе о тех слухах, в результате тех слухов о том, что Армагеддон наступит скоро, Третья мировая война наступит скоро. Как же мне быть? Где мне найти спасение? И сегодня те, кто пораньше пришли, слышали, как наш ведущий говорил здесь о бункерах, которые можно купить, заплатив большие деньги. На самом деле, не надо тратить деньги на бункеры. Потратьте эти деньги на духовное воспитание своих детей, свое собственное. Но предсказание победы дано нам в Священном Писании, в Откровении, 17 главе, 14 стихе, есть пророчество. И если те пророчества, которые мы с вами до этого изучили, полностью и в точности исполнилось, у меня не остается сомнений. Посмотрите, какое обещание. Я хочу, чтобы все вместе прочитали. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные. Это только одно обещание, но есть и другие предсказания победы. Посмотрите, Господь, говорит псалмопевец, твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь. Вот где мое спасение, когда я призову имя Творца, зная, Он обещал победу. Если Он обещал победу, Он даст ее мне. Он даст эту защиту в той борьбе, где я должен занять свое место. Где я? В армии дракона, воюющего в этой духовной битве Армагеддона за эту последнюю попытку одержать власть над силами Божьими. Либо я в армии Творца моего, который обещает мне защиту, говоря, что Он будет моим полководцем, Он будет тем, который поведет меня. Эта борьба идет сегодня не только в домах наших, я должен сказать. Это та борьба, которая идет еще и в сознании каждого человека. Каждый присутствующий в этом зале сегодня, я должен сказать, не может быть равнодушным к той войне, о которой сказал Христос. Христос говорил не только о политических войнах, Он говорил не только об экономических войнах, Он говорил о войне за разум каждого человека. Сегодня две силы борются за это. И борьба эта непростая. И в этой борьбе очень сложно. И в этой борьбе у нас есть разные сторонники и противники. И в этой борьбе у нас есть и дети, которые могут тянуть нас в одну сторону. Есть и родные, которые могут тянуть в другую сторону. Есть друзья, есть карьера, есть работа. И во всем этом мы находим то смущение, в котором мы пытаемся занять свое место в этой великой вселенской борьбе за нашу жизнь. И я знаю одно. В этой борьбе невозможно остаться равнодушным. Невозможно в этой борьбе сидеть на заборе, свесив ноги и думая, я смогу занять нейтральное положение, потому что в Царстве Небесном нет Швейцарии. В Царстве Небесном нет нейтральной страны и нейтральной территории. В Царстве Небесном мы занимаем одну сторону или другую сторону. Равнодушным быть невозможно. Елена сейчас будет петь. Я хочу, когда она будет петь о том, что невозможно быть равнодушным. Но в этой борьбе мы можем всегда знать. Тот, который с нами, он обещал нам победу. И если эта победа обещана нам, я знаю, обещание его исполнится в точности. И обещание его сильно. И обещание его в том, что сила будет у нас, победа будет у нас, будет на нашей стороне, когда эта война идет за мой разум сегодня, за ваш разум, за разум ваших детей, ваших близких, ваших внуков. И когда Елена будет петь, я хочу, чтобы каждый подумал, занял ли я свою сторону. Не хочу я быть равнодушным. Проходит каждый из нас, как обещание, как пророчество, данное Христом, каждый из нас становится участником. Участником либо земных войн, либо войн духовных. Когда мы говорили с вами о войнах Первой и Второй мировых, я думал о своем дяде, который прошел всю Вторую мировую войну, будучи еще молодым человеком. И остался жив. И часто вспоминал потом, рассказывал своим родным и близким. Он говорил, я был командиром отделения связистов. И наша задача всегда была быть на фронтовой линии. Когда мы наступали, мы должны были быть первыми, чтобы наладить связь. когда войска отходили, мы опять же должны были быть между двумя фронтами, чтобы эту связь всю нарушить, чтобы враг не мог воспользоваться этими линиями связи, которые мы устанавливали. И он говорит, каждый раз я собирал все своих ребят вокруг себя и вместе с ними молился. Как мог, он говорил, молился и говорил, Господи, защити жизнь мою. И он говорит, защитил меня. Удивительно, я видел, как многие гибли, другие вокруг, но он дал мне защиту. Вернувшись после всех этих лет войны, он оказался очень скоро в сталинских лагерях. Просто за то, что был верующим человеком. За то, что он молился. И оказавшись в этих сталинских лагерях, пройдя 5 лет в лагере, он заболел. Заболел страшной болезнью, от которой уже не было исцеления. И будучи молодым человеком, еще он стал, остаются последние дни. И его матери, моей бабушке, разрешили прийти, приехать и быть с ним. И его медсанчасти, ему отделили маленькую комнату, где всего была одна кровать. И моя бабушка рассказывала мне, как она сидела эти последние дни жизни Степана. Сидела рядом с ним, потому что больше и сесть негде было. Видела, как угасала жизнь в ее сыне. Но говорит, во всем этом я видела его мир душевный. Он говорил, я прошел войну земную. Я прошел войну духовную, когда я должен был стоять за свои духовные принципы. Но в этой войне духовной, говорил он ей на последнем дыхании, я знаю, я все равно буду победителем. И бабушка говорила, видела, как слезы у него текли по щекам, оставалось. Она говорит, я знала, может быть, считанные часы его жизни, но в нем была уверенность победы. Уверенность в том, что он будет в итоге победителем в этой духовной брани за его разум, за его сердце. Он не остался равнодушен. Он сделал свой выбор. Он ушел из этой жизни, но ушел победителем для жизни вечной. Христос сказал, будут войны в этом мире. Они исполняются сегодня в этой жизни. И война за наш разум идет. Я хочу помолиться за то, чтобы и вам остаться победителями в этой войне. Давайте встанем. Я помолюсь за каждого из вас. Господь наш, ты, Господи, предсказал эти войны, страшные войны перед концом истории мира. Но самая страшная война – это война за мой разум. Это трудная война, болезненная война. Я не могу остаться равнодушным. Я должен сделать свой выбор. И я знаю, что каждый из здесь присутствующих идет через эту же войну, где борются силы зла и добра за сознание и сердце каждого человека. Я хочу, Господи, чтобы всем нам обрести эту уверенность в победе в этой Третьей мировой войне, в войне Армагеддона, если мы будем на Твоей стороне. Даруй нам веру в силу Твоих пророчеств. Пророчеств, обещающих нам победу. Прошу, Господи, даруй охрану моим друзьям, когда они пойдут домой сегодня, чтобы вновь здесь собраться в среду. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, на 1 минуту, 30 секунд еще вашего внимания. Хочу, во-первых, сказать, что в среду мы с вами посмотрим следующее пророчество. Христос сказал, одним из признаков конца истории мира будет голод. Что же за голод, который, может быть, еще нам надо ожидать с вами, чтобы знать, что это точно конец истории мира. Мы будем говорить о голоде в среду. Очень важная тема, как же нам быть готовыми к этому голоду. Поэтому в среду следующее пророчество, пророчество о голоде. Пожалуйста, я не хочу, чтобы кто-то умер от голода в этом мире. И в среду вы найдете рецепт этой защиты от голода. Здесь, в среду, в 6 часов мы соберемся. Прежде чем пойдете, возьмите, пожалуйста, следующий урок у наших помощников. Божьих благословений, успехов. До свидания. До среды. До свидания.
продаж.